сам себя я не ассоциирую с тем, что вот я врач до мозга костей. Вот для меня, честно говоря, то, что я делаю, это довольно-таки операционная работа. Одна из целей главных моей аспирантуры была отсрочка от армии. Я мальчик из села, который в районном доме культуры постоянно танцевал и пел, и играл на баяне. Я вот как любил вот в ДК выступать, вот теперь Инстаграм – это мой ДК, понимаешь?
Каково вы себя чувствовали вообще на следующее утро, когда вышел выпуск с вами с признаками сифилиса над верхней губой?
Если я буду только прикол давать, то я буду врач-клоун. Теперь я этим горжусь. Я говорю, я не буду в этом сниматься. Он говорит, плачу 4000. Я говорю, я с удовольствием в этом снимусь.
И вообще, врач – это не приговор.
Не приговор, абсолютно.
Всем привет! В эфире Евгения Харченко и Галина Киреева, и это подкаст MD School. Здесь мы общаемся с врачами и специалистами из сферы биомедицины о тех привычках, знаниях и умениях, которые привели их к потрясающим результатам.
Сегодня у нас в гостях Евгений Никитин, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук, преподаватель и популярный медицинский блогер.
Евгений каждый курс университета говорил, что скоро бросит учебу, а после окончания ординатуры вообще зарекся, что станет клиническим фармакологом. Сегодня мы поговорим с ним о том, как быть хорошим врачом, даже если считаешь, что это не твое призвание. Как Евгений стал наспор-блогером и как блог помогает ему реализовать его самые смелые мечты.
Традиционный вопрос, как вы из медицины, что называется, пришли к блогингу? Не самая, что называется, типовая история, тем более к популярному блогингу, потому что это не так, скажем так, просто сделать, а у вас это получилось и в кратчайшие сроки. Скажите, у кого вы купили рекламу и почему ваш блог так быстро стал популярным?
Так, рекламы этого блога нигде не было. Этот человек ни разу не тратил деньги на то, чтобы продвигать свой Инстаграм. Это важно. На самом деле, я очень давно хотел этим заняться. Примерно, наверное, года с 18-го. И я очень долго такой сидел и думал о том, насколько я недостоин того, чтобы вести Инстаграм. Насколько я вообще, ну, такая капля в этом океане, и вообще какого черта я должен что-либо говорить о медицине, если есть такие корифеи, если есть столько важных и полезных людей, а я-то кто? А я студент, а потом, а я ординатор, а потом я просто врач. И вот мне нужно было защититься для того, чтобы потом еще 2 месяца походить, подумать, попереживать и потом только начать что-то выкладывать. Причем я изначально хотел, да, я хотел приколов, я хотел, чтобы это было еще и полезно. Вот у меня 2 цели было. И я сейчас их реализовал, в принципе, и продолжаю реализовывать. Но на старте мне казалось, что если я буду только прикол давать, то я буду врач-клоун. Теперь я этим горжусь, у меня даже татуировка есть на эту тему. И с другой стороны, я переживал, что если я что-то скажу, а не дай бог я что-то скажу не так, меня же похоронят заживо просто все эти люди, все эти хейтеры. Вот. В общем, страха был больше самого меня, и поэтому я очень долго не начинал, очень долго переживал. И первый ролик, который я выложил, я помню, с каким же кринжем я это делал внутренним. Он просто проник в каждую клетку моего тела. Я чуть ли не плакал, когда выкладывал. Думал, господи, что со мной завтра будет? На самом деле, спойлер, ничего не случилось. Мне просто все написали, о, прикольно, смешно. Я такой, ого, класс. И на самом деле все это изначально было наспор сделано. Я просто с другом поспорил, он должен был со стендапом выступить, а я должен был выложить 10 рилсов подряд. Оба проиграли спор, потому что я должен был выложить 10 рилсов подряд, а я выложил там один, пропустил, по-моему, вот так. Но зато у меня жизнь такая продолжилась. Кстати, этот друг сейчас зарабатывает на рилсах.
Так, и хорошо, тогда сразу практически вопрос, а как быстро отпустило, что называется? То есть, ну, когда стало проще? Вот, первое было страшно, второе было страшно, а дальше?
Да, на самом деле, до сих пор периодически страшно. Но страшно тогда, когда ты начинаешь говорить о каких-то очень пограничных, очень спорных темах, особенно касательно лечения, особенно тактики действий касаемо. Мне прилетело там за клещей однажды, когда я рассказал про клещей, каким образом у нас работает медицина. Но медицина может работать по-разному. И согласно UpToDate, там совершенно другие рекомендации. А я все время, да вы что, ну это же юридическое поле наше. Вот, мы так должны работать. И мне мои коллеги говорят, ну а ты не думаешь о том, что тебя смотрят из разных стран люди и так далее. Может быть, рационально разные точки зрения осветить. Я говорю, базар. И с того момента я начал вести в том числе телеграм-канал, и в телеграм-канале я уже начал делать связки по рилсу, короче. Рилс с пользой и с юмором. Под ним описание для всех понятное. И оттуда уже у меня воронка шла в Телеграм, где я рассказываю уже больше для врачей, как будто, но все равно понятным языком, чтобы это понял любой человек. И с ссылками, откуда я вообще это все беру, что я это не с неба и не с потолка взял, вот, а что это норм, инфа. И тогда я сам себя зауважал и подумал, ядрит, мадрит, вот это я классный.
Да что далеко ходить, даже Евгения Харченко сама как-то раз чуть-чуть, так сказать, укусила Евгения. Когда у Евгении была серия сторителлинга про значит, то, что доказательная... Он говорит, вот все сейчас говорят про доказательную медицину, а доказательная медицина – это ведь не только гайдлайны. Важен еще и опыт. Ну, конечно же, я не удержалась, написала в директ. Евгений, дорогой, доказательная медицина строится на трех постулатах, в том числе и на практике врача, поэтому опыт, он очень-очень важен. И Евгений мне ответил что-то вот из разряда базар. И я сказала базар, и мы продолжили нашу дружбу.
Не, абсолютно точно. Почему-то у меня вообще вылетело это низшая ступень доказательности из головы. И, конечно, сейчас это я использую без каких-либо зазрений совести. Вот так. А до этого у меня все время было, что... Ну что ж я такой, недоказательный. Но нет, на самом деле, там, где нет других каких-то ступеней, почему бы не использовать то, что ты видишь, знаешь, и свои глаза, и мозг свой. Абсолютно оправдано.
Евгений, ну, конечно, тут все собрались, что уж скрывать, фанаты Елены Васильевны Малышевой сегодня на этом подкасте собрались. И, конечно, ваш блог, он заинтересовал лично меня, когда я узнала, что вы играли роль пациента с сифилисом. Расскажите, пожалуйста, эту знаменитую историю. И каково вы себя чувствовали вообще на следующее утро, когда вышел выпуск с вами с признаками сифилиса над верхней губой? Не чувствовали ли вы на себе взгляды людей в общественном транспорте? Не шарахались ли от вас?
Вообще нет, это потрясающая история. Я ее обожаю вообще. Я благодарен программе «Жить здорово» за то, что она со мной случилась, я хочу сказать. Потому что это меня тоже в какой-то степени закалило. В общем, история была в следующем, что я пошел работать в программу «Жить здорово», и я был стажером, и я уходил уже со съемки программы, которую снимала команда, которой я был прикреплен. И меня поймала гостевая редактор в просторах Останкино, крича ей: «Мальчик, мальчик!» Я говорю: «Я Женя. Женя, помоги нам!» И она рассказывает, что такая случилась ситуация. Дело в том, что, ну, «Жить здорово», гостей, как правило, все-таки берут настоящих, но когда дело касается вот таких вот историй, где такие вот пикантные заболевания или, допустим, если это дети, или какие-то другие вещи, на которые почти что нереально найти реально живого человека с реальной историей, туда приглашают актеров. Как бы они это сами не скрывают, об этом часто говорят. И в этот раз тоже пришел актер играть роль сифилитика, и этот сифилитик оказался каким-то героем предыдущей программы. Единственный, кто это заметил, это Елена Васильевна Малышева со своей феноменальной памятью.
Ну, что такая у него была гонорея.
Типа того. Он говорит: да, так это он же с ожогами четвертой степени у нас был. Ну, короче, вот. И гостевая редактор офигела с этого. Елена Васильевна сказала: ищи, давай. Вот. И она нашла меня и говорит: вот сценарий, типа, надо кое-что сыграть. Вот так случилось. Она утаила пока что про сифилис. Вот. Она просто сказала: надо сыграть там роль одну. Я такой: так.
Решила дозированно давала информацию.
Да, и гостевая говорит: вот, смотри, вот роль, надо прочитать. Я говорю: конечно, снимусь, да, что там надо сделать. Беру, читаю, и я понимаю, что там рассказ про сифилис. Я говорю: это же про сифилис. В смысле, типа, у меня сифилис? Она говорит: да. Я говорю: я не буду в этом сниматься. Она говорит: плачу 4000. Я говорю: я с удовольствием в этом снимусь. Прямо сейчас. И я иду, мне рисуют этот шанкар, короче, над губой. Я сажусь, сижу всю программу, выхожу, меня наряжают в эти все одеяния там местные. Вот, и я выхожу, да, и рассказываю на всю страну, какой у меня был неудачный контакт с бывшей девушкой и какое болезненное было расставание. И после того, как это все произошло, я сразу позвонил маме. Говорю: мам, смотри, тут такая ситуация. Вот случилось, что случилось. И теперь тебе нужно либо объяснить бабушкам моим, что это подстава и прикол, либо вырубить им телевизор на тот момент, когда будет будет вещание программы «Жить здорово» и конкретно этого выпуска. Хорошо? Она говорит, да без проблем, сынок, все супер. Вообще, она у меня такая.
Без проблем, сынок, с тебя 1000 рублей.
С тебя 1000 рублей и вылечи свою хрень эту над губой, да. И по итогу, что происходит, кстати говоря. А у нас случается потом разбор полетов, каждый пул мы отсняли, и разбор полетов по тому, как проходили съемки и так далее, кто молодец, кто не молодец, мягко говоря.
Вам сказали, что вы были неубедительны.
Нет, мне ничего не сказали. Сказала Елена Васильевна гостевому редактору, что а что-то сама-то не вышла. Пошла бы, нарисовала, да вышла. В общем, она за меня заступилась, она сказала...
Мушку себе над губкой, что не нарисовала.
Манрошечку такую небольшую. Ну, короче, она на нее прям пролилась праведным гневом и чуть ли не уволила тогда ее. Позвонила моей маме. Сказал, что он в восторге вообще от меня, и что от нее, и что она такого вырастила пацана классного, и что она одна меня растила, ла-ла-ла. В общем, она там вот за семейные приколы очень-очень радеет, короче говоря. И все, собственно говоря, на этом вся история закончилась. И никто не знал фактически об этом. Хотя нет, я приехал домой, и я в Инстаграм записал камин-аут на эту тему. Я сказал, что вот такое случилось со мной, и просто посоветовал всем предохраняться. Вот что-то такое было.
Это был какой-то закрытый профиль, да, закрытый?
Вполне себе открытый. Я по жизни открытый человек. Вот, и спустя 2-3 месяца эта тема поперла. Кто-то увидел и начал всем рассылать, короче, и все начали угорать. Но так как я сам угорал над этой темой, ну, это никак по мне не било, и я из-за этого сильно не переживал. Просто относился к этому как к приколу.
Ты скажи мне, ты не подписывал никакие документы, там, о неразглашении и так далее? Ты так знаешь, все актеры начнут рассказывать и себе инсту продвигать через то, что вот я вот там актером был и так далее. Ничего не подписывал?
Нет. Ну, какой-то, по-моему, договор там был, но, слушай, это...
После цифры 4000 рублей все.
Она затмила мне все. Она мне... Все, я поплыл. Меня повело, как говорится.
А ты помнишь, на что потратил эти 4000?
Да нет, наверное, на пьянку какую-нибудь наверняка. Не знаю, не помню, честно. Потому и не помню.
В общем, решил забыться после пережитого стресса.
Залить горе, да.
Абсолютно потрясающая история, всем ее советую, и вообще всем советую сейчас на тебя подписаться. Женя, скажи, пожалуйста, вот настолько ты нестандартно вообще подходишь к ведению блога, вот у меня был мой любимый рилс, как ты выныриваешь с аквалангом где-то в озере, приглашаешь людей на вебинар по антибиотикам. Подскажи, пожалуйста, какой был самый, может быть, кринжовый коммент за вот то время, пока ты ведешь свой блог?
О боже, это там под каждым, который набирает больше 100 тысяч просмотров, идут обязательно кринжи. Во-первых, возникает несколько типов людей. Первый – это учителя, которые приходят и рассказывают, научите тут вот такое вот все. Еще тут что-то говорить будет. Боже, позор, кошмар, что ты такое несешь? Другое – это моралисты. Моралисты, они мне рассказывают, как мне нужно жить, что мне можно пить, что курить, как ругаться матом или не ругаться матом. Вот есть моралисты отдельные. Есть просто, которые репостят и матом всякие вещи пишут про меня. Просто себе сторис и такой чисто дис на Никитина. Вот такие приколы случаются. Ну, нет, бывают сумасшедшие прям вот. И иногда я прям заигрываюсь, если честно. Ну, я, как правило, игнорирую, но порой мне хочется веселья, и я начинаю отвечать. Это портянки веток этих комментариев по 200 штук просто, и я переписываюсь прям с ними. Я иногда получаю искреннее удовольствие от этого. Мне смешно, мне забавно. Ну, короче, не, меня это не трогает вообще.
Скажи, пожалуйста, а как вообще на работе относятся к этому? Ну, давай назвать вещи своими именами, но точно же есть, наверное, какие-нибудь и недовольные, что ты вот так вот публично...
Слушай, мне не говорят.
А за спиной ты слышишь, там, когда ты проходишь мимо, вот как у нас с Галиной Сергеевной было, когда мы все начали вести блог, а мы же работали в большом уважаемом учреждении, там уже через неделю мы с ней просто шли в столовую, а за нами шел шлейф.
Слушайте, я не знаю, просто дело в том, что пару раз бывало, что я жестко отвечал на другие какие-то темы, и мне просто не говорят этого. Один раз мне какой-то заведующий, там один из, сказал о том, что... Ну, он не то, чтобы мне даже сказал, он сказал своему коллеге, там, подчиненному, о, смотри, это блогер наш, ты знаешь вообще? У него там почти 100 тысяч, я говорю, 50. Вот. И он говорит, да-да-да. Он говорит, ну, я поаккуратнее на твоем месте был. Я говорю, в чем конкретно? Вот. И ответа не последовало, в чем конкретно. Вот. Поэтому продолжаю быть неаккуратным, продолжаю делать, что хочу. Я вообще делаю, что хочу. Слышали, вот так поет одна дива? Вот. Вот я вот примерно такой философии придерживаюсь. И вполне все спокойно. Сегодня один руководитель больницы мне тоже сегодня сказал о том, что... Ну, вы молодец, конечно. И просто начинает очень сильно смеяться и говорит о том, что да, я видела один ролик про реаниматологов, и просто и она дальше не смогла говорить, потому что ей было очень смешно. Она говорит, я показала его всем. Реаниматологи возмутились насчет того, что мы так не делаем. Ну, короче, я пока что я не видел какого-то прямого хейта в свою сторону со стороны там своих работодателей, в том числе кафедры, и все поддерживают, мне кажется. Ну, а и кто не поддерживает, тот просто молчит, и пусть молчат дальше.
Я студентке. Слушай, ну у тебя, наверное, сейчас вообще просто sold out на твои лекции, на твои пары. Все ходят полным составом, да, студенты, наверное?
Слушай, хорошо ходят, я хочу сказать. Реально хорошо ходят. 90% шестикурсников попрошу.
Ты рилсы, думаешь, залетают. Рилсы здесь тоже играют свою роль.
А ты знаешь, я вообще периодически вот я что-то начинаю объяснять и понимаю, блин, вот проще, чем я рассказал это там в Рилсе или в Телеграм-канале расписал, я не расскажу сейчас. И мне просто людям хочется скинуть ссылку, чтобы они все поняли, и чтобы мы не тратили на это время. Потому что, ну, серьезно, я сам, вот я сейчас делаю обучение по антибиотикам, да, и опять же про разговор, про клинический опыт и так далее. Есть много вещей, которые ты постигаешь в процессе практики. И эти вещи, они у меня в хаотичном порядке где-то там в голове находятся, а сейчас я начал это структурировать, и что я начал за собой замечать. Я порой, когда разговариваю там с врачом, с пациентом, консультирую, и возникает какой-то сложный случай, я иногда беру и просто в свои презентации захожу. Так, что там я вообще советую? Вот, и вообще вот это вот, ну, как бы, эта структурность, которую мне дарит блог в Инстаграм и в Телеграм, и вот то обучение, которое я делаю в том числе, это суперценно вообще. Я очень счастлив, что я вступил на этот путь, и помимо того, что какая-то есть медийка, и это мне очень приятно, потому что я мальчик из села, который в районном доме культуры постоянно танцевал и пел, и играл на баяне. Я вот как любил вот в ДК выступать, вот теперь Инстаграм — это мой ДК, понимаешь? И я до сих пор просто с этого ловлю безумные кайфы, но помимо этого я получаю практическую выгоду в виде того, что я структурирую свои знания. Мне все равно все время приходится что-то гуглить, искать, находить, изучать, и это мне также очень помогает в практике. Я вообще счастлив.
Ну и плюс еще денежка, конечно же, капается.
Безусловно, безусловно. Это отдельная радость.
Я всегда говорю, все гениальное рождается на стыке. Ты просто гениально объединил медицину и юмор. И это действительно классно заходит в твоей аудитории. И ты периодически транслируешь в своем блоге, что в целом никогда не считал особо медицину своим призванием. Но все-таки решился стать врачом. Ну, как так вышло? И какие тогда планы на будущее? То есть, в принципе, ты понимаешь, что ты сейчас в какой-то сфере, в которой ты не ощущаешь, что хочешь, наверное, работать до конца своих дней, то какие тогда планы на будущее?
Ну, действительно, я с первого курса, вообще, каждые месяца два у меня случался такой кризис, где я думал, боже, а зачем я поступил вообще в мед? А хочу ли я быть врачом? А на кое мне оно это надо? И я сейчас вот понимаю, вот мне за это было стыдно, я помню, прям в универе. Мне прям стыдно было, потому что я думаю, вот ребята, они учатся и не задают себе таких вопросов. А ты, засранец такой, сидишь и задаешь. Потому что врач, как бы, это классная профессия, и вообще плевать на твои логические доводы, которые у тебя в голове возникают, когда ты думаешь о том, нафига мне это надо. И у меня не было вот безусловной любви. Да, я безусловно люблю, кстати говоря, врачей абсолютно всех. Вот прям я очень кайфую с них, мне нравится с ними дружить, мне нравится с ними работать и так далее. Но сам себя я не ассоциирую с тем, что вот я врач до мозга костей. Вот для меня, честно говоря, то, что я делаю, это довольно-таки операционная работа. И вот я прихожу на работу, и я не сижу и не думаю о том, какой я врач и так далее, и это мой долг. И тут и границы возникают определенного характера.
Ты хочешь сказать, что ты не врач от Бога?
Что такое врач от Бога? Где такой диплом дают?
Да, я тоже хотела спросить, а что сама концепция вообще?
Я врач-лечебник. В каком университете дают диплом врач от Бога? Да нет, конечно. Ну, правда, я себя сейчас чувствую классно на месте, там, где я нахожусь, и то, что я делаю. Мне кажется, я делаю все неплохо и даже хорошо. Но если так получится, что мне захочется где-то больше находиться, чем нахожусь я сейчас в инфекционке, то без проблем, значит, таков мой путь. И я не буду как-то переживать особо из-за этого и думать о том, что ой, какой-то я не такой врач, значит. Да господи, я человек, у меня свои желания. Опять же, возвращаясь к шлягерам, да, я вообще делаю, что хочу. Вот это единственное.
И вообще, врач — это не приговор.
Не приговор абсолютно.
Если завтра позовут в команду КВН какую-нибудь, не знаю, капитаном команды КВН, и за это будут давать хороший гонорар, пойдешь?
Нет, не пойду. КВН не хочу. Мне все время казалось, что меня просто взяли, потому что отыгрыш есть, а вот шутки генерить сложно.
А ведущим?
Сложно. Ведущим я в том году чуть не купил курс онлайн за 150 тысяч по ведению мероприятий. Я чуть ли не стал свадебным ведущим.
Ничего. А чему там учили за 150 тысяч? Какие конкурсы?
Не просто какие конкурсы. Какие конкурсы? Такой курс стоит, наверное, программки какие-нибудь 30 тысяч. А там вот учат именно креативить, вот именно создавать самому эти программы вот под людей, персонализированно, что ли. Вот этому всему учат. И да, я чуть ли не купил.
А у тебя был опыт ведения мероприятий?
Я свадьбу этим летом вел. Две свадьбы вел летом.
За деньги или по дружбе?
По дружбе за деньги. Было, было. Почему нет?
То есть, в принципе, слушай, а почему такую услугу не хочешь там в Highlights выделить, что, в принципе, ведешь за деньги мероприятие? Я бы тебе с удовольствием позвала вести свой день рождения.
Я бы не хотел. Ну, просто я не хочу это делать одним из прям родов своей деятельности, что я ведущий.
То есть, если человек тебе напишет, скажет: Женя, хочу, чтобы ты вел там у меня свадьбу, ты согласишься?
Я подумаю еще раз, что это за свадьба, что это за человек такой. По гонорару обсудим. Ну, тут вопросов много. Нет, серьезно, не шучу. Ну, я допускаю, что я еще что-то проведу, но у меня вот такой цели прям особо прям безумного желания нет. Но если прикольная пара...
Хорошо, какая твоя мечта? Можешь нам сказать, какая твоя мечта?
Ой, господи, какая моя мечта?
Не знаю, миллион подписчиков, слава, собственная передача.
Все да, безусловно. Но на самом деле я просто очень сильно хочу, вот сейчас из моих внутренних таких приоритетов, которые у меня есть, это перестать быть 100% привязанным какой-то точке на земном шаре, чтобы я мог путешествовать, чтобы я мог зимовать там, где я хочу, и чтобы у меня получилась классная семья. Вот сейчас у меня такая мечта. А по профессии, по работе мне бы хотелось действительно, чтобы я мог масштабироваться, чтобы мог пробовать себя в новом, том, что я захочу, когда я захочу. Вот для этого надо просто расти и работать дальше. Ну, так как я работаю, я думаю, что все впереди.
Меня подмывает спросить, что Евгению дала ученая степень.
О, это наш любимый вопрос. Потому что мы тут все, кстати, гостят, все остепененные, но так и не поняли, а что нам это дало, собственно?
Да, это такая боль была.
На самом деле, утрированно, у меня, например, у меня, честно, вот такой масштабный мой огромный плюс, который я лично получила, я давайте начну, да, это путешествие. Мне так, ну, отчасти, да, там, сфартило, что у меня мои руководители помогли мне написать работу на актуальную тему. Актуальная тема в мире, это что означает? Это путешествие со всякими абстрактами, выступлениями, travel-гранты и так далее. То есть мне, прежде всего, например, степень дала не феноменальные успехи именно в карьере, нет. Мне дала возможность классно попутешествовать эти там 3-4 года, пока я писала диссертацию, потому что тема была актуальна. И за это я очень благодарна своей диссертации.
Галина Сергеевна, вам что дала?
Мне это был абсолютно побочный продукт моей вообще обычной работы. То есть я ее начала писать просто потому, что мне предложили поучаствовать вот в тематике. Я только начала работать, я еще ничего не знала, ничего не умела. И, ну, как бы вот погружаясь вообще, набирая там какой-то материал, работая, публикуясь и так далее, просто у меня каким-то естественным образом скопился некий объем информации. Опять же, да, тоже по актуальной теме. Грамотно сделано, спланировано, благодаря тому, что я как бы думала не о том, как написать диссертацию, а о том, как, ну, непосредственно провести нормальное, классное исследование. И просто в итоге оно сложилось там уже в работу. Я потом очень страдала на финальных стадиях вот этих всех организационных, да, тем более у меня там начались конфликты с руководителем. Мне пришлось там идти через голову, чуть ли не жаловаться там уже высшему руководству.
Царство небесное вашему руководителю, Галина Сергеевна.
Ну что, зачем ты это сейчас сказала? Все подумают, что это я его довела.
Так, короче говоря, что было со мной? Когда я поступил в ординатуру, я узнал, что у меня коллеги поступили параллельно в аспирантуру. Я офигел с этого, я не знал, что так можно было. И пришел к руководству моей кафедры, говорю: а что, так можно было? Они говорят: ну да, но нежелательно. Я говорю: ну я теперь хочу со второго года в аспирантуру. Они говорят: ну тогда ты тему придумай, вот, и давай мы с тобой как бы пациентов наберем. Вот пациентов наберешь к концу первого года ординатуры тогда и поговорим. Но бахнул ковид, я только придумал предтему вместе с научным руководителем, и мы подготовили аннотацию, и на этом, кажется, все было. Но меня все равно приняли в аспирантуру, и я пошел. На самом деле, одна из целей главных моей аспирантуры была отсрочка от армии.
Спасибо, что вы честно об этом говорите.
А чего? А чего?
Я как человек, который сидел и сидит во всех этих приемных комиссиях, когда люди с блестящими глазами говорят мне на вопрос, типа, зачем вам аспирантура? Я мой папа мечтал, чтобы я там, или я весь такой ученый. А когда начинают спрашивать, как, а почему вы, да, за 3, там, за 2 года ординатуры и потом еще 1 год работы после не написали ни одной статьи, тезиса или хоть чего-нибудь, и не знаете, что такое PubMed, просто молчат и бегают глазами.
Понятненько. Ну, в общем, да, я подумал о том, что надо поступать, поступил в аспирантуру вот с такой вот мотивацией. Ну, и при этом я понимал, что, может быть, совместить приятное с полезным и просто потихоньку делал. Мне повезло с научруком абсолютно. Я его обожаю, он вообще у меня самый лучший. Вот, и что он делал? Он постоянно меня пинал. Он мне говорил, так, ну, что там? И я такой, ду-ду-ду-ду. И постоянно мы с ним были в коннекте. Каждую неделю я что-то приезжал, делал, показывал, рассказывал. Он такой, да, супер. Потом экспресс, я уволился со всех работ своих 140 и пошел набирать пациентов. 2 или 3 месяца я набрал пациентов у нас в клинике. Мне помогли с тем, чтобы определить меня в клинику, где я смогу нормально набирать пациентов. В общем, все было пипец как здорово в моем случае. И я когда слушаю истории какие-то ужасные на тему того, боже, как мы защищаемся плохо, как нам не помогают и так далее, какие там проставы делают на разных диссоветах. Я просто, у меня слов нет, у меня аж дыхание перепирает, потому что у нас никаких простав вообще нет. У нас абсолютно спокойно все вот эти рецензенты, все люди, которые там пишут отзывы, они это делают абсолютно бесплатно. И я просто удивляюсь тому, что мне рассказывают друзья. Поэтому у меня супер бережно, супер адекватно и экологично прошла вся защита от и до. И при этом, учитывая, что меня пинали каждую неделю, я еще и планомерно работал, так получилось. И у меня никаких надрывов вообще не было. То есть я очень спокойно в течение там 2 лет реально подготовил всю работу. Очень спокойно мы подготовили статьи, направили все. План минимум там у меня получился. Защита произошла. Это то, что касается самой защиты. Но потом я думал просто о том, что ну вот, я защищусь, и вот жизнь, она у меня вообще другая будет. Ну, я сегодняшний, не я вчерашний. Как бы, ну, все, вы понимаете, тут кандидат наук. Это звучит как минимум. И что происходит? Я 28 февраля защищаюсь в этом году, и 1 марта я просыпаюсь, и кажется, деревья по-прежнему примерно такого же размера. Небо примерно такое же голубое, хотя оно какое голубое? Оно серое. Вот, оно такое же серое. А я вот такой же вот человек, который ходит... А, нет, меня обрадовали. Мне сказали на работе, что у меня будет надбавка 1252 рубля в месяц за то, что у меня есть кандидатская. И тут я вообще... Помер.
А еще вот дней отпуска у вас должно было прибавиться, на секундочку, что вы обманываете зрителей. Там прибавляется что-то 2 недели за ученую степень еще, между прочим.
В клинических больницах, вы уверены?
Вот это не уверена.
Я бы не стал так твердо заявлять о таких вещах, потому что завтра я пойду в отдел кадров разбираться.
Отсутствие факт-чекинга со стороны Галины Сергеевны.
Не, ну вот у меня тоже, в принципе, больница, у меня не научное учреждение, но у меня все это, да, и у коллег тоже.
А какая у вас надбавочка, Галина Сергеевна?
Ну, у меня вот что-то вот такое же, да, там, 1000 с копейками вот это вот.
На что вы ее тратите?
На пол маникюра.
На ноготочек один, понятно, да. Я тоже увидел, когда вот эту надбавку, вот, я, во-первых, заскринил это сообщение от экономистки, отправил сразу своей благоверной Нине, и я говорю, Нина, кажется, я свожу тебя нахрен просто в этом году за эту надбавку, просто потому что, ну, это... Мне так обидно было, я прям написал в ответ экономистке, позор, спасибо за информацию. Мне было очень грустно, потому что, ну, я не понимал, а в чем развитие, ну, то есть, что мне, какой толчок мне дает это? Я думаю, может, там фарфирмы передо мной в очередь выстроятся, чтобы я им лекцию прочитал. Вообще ничего не произошло, вообще ничего, ровно до того момента, когда спустя, еще раз говорю, 2 месяца я не начал вести там соцсети, и тогда у меня прилетели фарфирмы сразу, прилетело все, и вот чуть-чуть моя жизнь очень сильно поменялась после того, как именно соцсети появились в моей жизни.
Ну, кстати говоря, да, многие забывают, недооценивают еще фармацевтические компании, что они же тоже там подписываются на врачей и блогеров и тоже смотрят. Но для них важным аспектом является диссертация. Конечно же, они отбирают себе спикеров по этому принципу в том числе.
Да, безусловно. И ты знаешь, и они начали обращаться, безусловно, и с разными очень препаратами. И приходилось отбрыкиваться от некоторых. С некоторыми я сотрудничал уже. Было прикольно. Вот. Но вообще вообще, честно говоря, вот на перспективу, ну, а в чем рост здесь дальше? Ну что, что я дальше стану не локальным спикером, а региональным и буду получать там на 1,5 рубля больше? Ну, в общем, это не про какое-то классное развитие все еще, на мой взгляд. Поэтому я особо сильно этого значения не придаю. Но я хочу сказать, что, наверное, то, что у меня написано КМН в Инстаграме или в Телеграме, это тоже, наверное, для кого-то является триггерной какой-то точкой для того, чтобы подписаться на
что
меня.
Что ему там можно верить, да.
Да, да, да. Может быть, это тоже один из рычагов таких доверия. Вот, поэтому вот с этой стороны, может быть, действительно это имеет вес. Что просто клинфармаколог КМН. Наверное, вот в этом аспекте в сознании людей разница есть. Но я тысячный раз говорю о том, что КМН – это три буквы, которые, ну, ничего не гарантируют вообще. Я просто очень много разных знаю КМНов, к сожалению, которые удивляют в самом нехорошем смысле этого слова.
Ну, я только хотел сказать, что, мне кажется, да, может быть, в широком сознании, что называется, это, да, скорее, наверное, играет в плюс с точки зрения восприятия тебя и как источника некого информации, а с точки зрения профессионального круга, опять же, мы все прекрасно понимаем, как делаются диссертации. Абсолютно. Очень часто. Какими, и поэтому вот даже иногда скорее это даже добавляет скепсиса порой, что ты как бы так смотришь со стороны. Ну, как же, все равно, понятное дело, дальше надо немножко понять, там, пообщаться с человеком или почитать какие-то его там, что из него вышло, что называется, за время его активной деятельности, но да, все равно это, конечно, вообще ни разу не показатель качества.
Не мерило вообще от слова совсем, да. Не мерило.
Да, да.
Поэтому да, ну вот в аспекте соцсетей, да, что-то, мне кажется, это мне дало. Вот. А в аспекте жизни какой-то моей дальнейшей, я не думаю, что это стало чем-то классным. Я сейчас думаю, надо мне писать дальше следующую диссертацию или нет. Ну как, я начал потихонечку, но не знаю.
Евгений, давайте назвать вещи своими именами. Вам надо писать курс по рилсам. Вот это вот вам нужно делать. И в сторону телевидения куда-нибудь смотреть. Вот это вот нужно делать.
Вот у меня соцопрос. Кто из вас смотрит телевидение?
Ну, мы имеем в виду какой-нибудь YouTube-канал, но, короче,
это другой разговор. Это другой разговор.
Видеопродакшн.
Нет, это надо, это надо. Это надо, 100%.
Спасибо большое Евгению за ноты адекватности, трезвости вообще по тем вопросам, которые мы затрагивали, потому что, ну, приятно общаться опять с человеком, который, ну, как минимум, вот без всяких там розовых, не знаю, соплей и каких-то вот этих вот там лишних завес тайны говорит честно там о том, какая у него была мотивация в том или ином вопросе. Мне кажется, это вообще максимально полезно. Да, это может быть кому-то не близко, это другое дело, но просто услышать это от человека, это, мне кажется, вообще классно.
Девушки милые, прекрасный подкаст. Мне очень понравилось у вас. Мне нравится, что мы все рыжие по-прежнему. Я считаю, что это очень важно. Мы прошли серьезный фильтр в детстве. Вот. И сейчас мы стали действительно классными, интересными людьми. Я всем от всей души желаю, друзья, не бояться своих желаний и делать то, что вы хотите. И никогда не сравнивать их с тем, что от вас хочет общество. Спасибо.
И перестаньте писать Евгению злые комментарии.
Да, хотите, пишите вы мне, статистику делайте классную.
И вообще всем нам тоже, да.
Пишите злые комментарии.
Пишите, они поднимают охват.
Репостите с матом.
Ой, классно получилось, Женя, спасибо тебе огромное. Поржали
с ним
просто от души.
Спасибо вам большое.
Евгений, большое спасибо за такую классную беседу и вам, дорогие слушатели, огромное спасибо за прослушивание этого эпизода подкаста. Подписывайтесь на этот подкаст на той платформе, на которой вы его сейчас слушаете. И оставляйте свои отзывы на Apple Podcast и CastBox.